Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Багдаде новый взрыв, есть жертвы. Удары по объектам Хамаса будут продолжаться, предупреждает израильский министр. Отложен старт космического корабля «Дискавери». В Москве сегодня состоится церемония закрытия 28-го Московского международного кинофестиваля. Удары по объектам группировки «Хамас» будут продолжаться, пока палестинские экстремисты не освободят похищенного ими израильского военнослужащего. С предупреждением выступил сегодня министр внутренних дел Израиля Рони Барон. За несколько часов до этого Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии, лидера «Хамаса» Исмаила Хании в городе Газа. Самого Хании в здании не было, серьезно пострадавших нет. В результате другого израильского удара на севере сектора Газа был убит активист «Хамаса». В Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное израильской операции в секторе Газа. Выступая на заседании, помощник генерального секретаря Анджела Кейн заявила:
«Захват заложников ничем не может быть оправдан. Капрал Гилад Шалит должен быть освобожден. Ничто не может оправдать ракетных обстрелов с территории Израиля. Власти палестинской автономии должны положить всему этому конец. Однако население автономии не должно расплачиваться за действия экстремистов. Израиль должен прекратить разрушение палестинских инфраструктур, обеспечить безопасность мирного населения и разрешить доставку гуманитарной помощи»,
сказала помощник генерального секретаря ООН. Подробнее о ситуации в Израиле сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Багдаде жертвами нового взрыва сегодня стали по меньшей мере 2 человека, 7 ранены. Вчера при взрыве заминированного автомобиля в столице Ирака погибли около 70 человек, более 100 были ранены. Двое британских военнослужащих погибли в бою на юге Афганистана. Как сообщило командование, бой произошел вчера в провинции Гельмент, где талибы обстреляли базу войск коалиции. Ситуация в Афганистане и Ираке вызывает глубокое беспокойство британских парламентариев. В докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин подчеркивается, что британские войска в этих странах сталкиваются со все возрастающими угрозами. Иран даст ответ только в следующем месяце на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представляющие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 8 июля, когда в Петербурге начнется саммит Большой Восьмерки.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции за рубежа. Конвенция, разработанная Советом Европы, была подписана Россией в 1999 году. Ее ратификация потребует изменения нынешних российских законов или принятия новых. Одному из организаторов убийства депутата Госдумы России Сергея Ющенкова Игорю Киселеву отказано в смягчении наказания. Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования в Мордовии, где Киселев отбывает наказание. С подробностями Игорь Телин.
За участие в организации убийства Сергея Ющенкова Киселев получил 11 лет лишения свободы. В заключении он провел уже 2 года и 11 месяцев. В своем ходатайстве Игорь Киселев пишет, что раскаивается в содеянном и просит помиловать его. Однако в комиссию по вопросам помилования поступила и справка руководства колонии, где он отбывает назначенный судом срок лишения свободы. В ней сообщается, что администрация учреждения не поддерживает ходатайство Игоря Киселева, так как он не встал на путь исправления. Киселев за все время отбывания наказания не имеет поощрения, при этом допустил 9 нарушений режима, за что был наказан в дисциплинарном порядке. На основании информации, содержащейся в этой справке и дополнительно полученных из колонии документов, члены комиссии единогласно проголосовали за отказ на просьбу о помиловании Игоря Киселева. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
Старт американского космического корабля «Дискавери» отложен на день. Предполагается, что шаттл, который должен был стартовать с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в субботу, отправится в космос сегодня вечером. «Дискавери» доставит на Международную космическую станцию экипаж в составе 7 астронавтов. Это будет первый полет шаттла почти за год и второй со времени катастрофы космического корабля «Колумбия» в 2003 году. Сегодня будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Жюри во главе с режиссером Анджеем Жилавским огласит имена лауреатов во время церемонии закрытия фестиваля. На конкурс были представлены 17 фильмов из стран Европы, Азии и Америки. Закроется фестиваль премьерой новой работы Педро Альмодовара «Возвращение». Турция пытается вернуть шедевры, украденные из музея Айя София, бывшего храма Святой Софии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Античные изразцы и старинные книги из знаменитой библиотеки султана Махмуда I вывез в конце XIX века для проведения реставрационных работ французский коллекционер Альбер Дуриньи. Власти дали разрешение на вывоз оригиналов с обязательством вернуть. Изготовив у себя на родине копии шедевров, он передал их под видом оригиналов турецким властям. Оригиналы же оказались в Северском музее декоративного искусства и Парижском Лувре. Представитель дирекции музея Айя София заявил: «Изучая хранилище парижских музеев, один из наших ученых обнаружил оригиналы и сфотографировал их. Это только часть пропавшей коллекции музея, которую мы пытаемся вернуть. Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Багдаде новый взрыв, есть жертвы. Удары по объектам Хамаса будут продолжаться, предупреждает израильский министр. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Подробнее об этих и других событиях на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
С новостями дня вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главная тема нашей программы – это ситуация на Ближнем Востоке. Акция правозащитников в Самаре. Также вас ждут новости чемпионата мира по футболу, светская хроника, обзор публикаций американской печати и многое другое. Удары по объектам группировки «Хамас» будут продолжаться, пока палестинские экстремисты не освободят похищенного ими израильского военнослужащего. С таким предупреждением выступил сегодня министр внутренних дел Израиля. За несколько часов до этого Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильские воздушные налеты на офисы палестинского правительства носят скорее характер предупреждения, чем реальной попытки физического уничтожения членов правительства палестинской автономии. Об этом не было объявлено официально, однако и ночное время атаки говорит само за себя, да и в прошлом, в начале второй интифады 2000 года, такие приемы уже применялись. Напомню, что кроме офиса премьер-министра ВВС атаковали также другие правительственные здания палестинской автономии на прошлой неделе. Ранее на западном берегу Иордана израильские военные арестовали около 60 представителей палестинских властей, и в том числе 7 министров. Делать правительство мишенью – очень опасный шаг и даже преступление по международным нормам. Это также открытое объявление войны палестинскому народу, заявил пресс-секретарь правящей палестинской партии «Хамас» Мушир Аль-Масри. Израиль неоднократно объявлял, что операция в Газе начата с одной целью – освобождение капрала Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на израильский армейский пост. Наша позиция полностью совпадает с позициями Евросоюза и США. Немедленное и безоговорочное освобождение. Если его освободят таким образом, это, конечно, ослабит напряженность, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. Днем раньше Израиль отверг требование боевиков освободить 1000 палестинских заключенных в обмен на своего солдата. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас выступил в субботу с резкой критикой в адрес премьер-министра Исмаила Хании, обвинив его в срыве египетской инициативы по освобождению израильского военнослужащего. По словам Аббаса, политическое и боевое крыло Хамаса тормозят процесс переговоров, ссылаясь друг на друга, а премьер-министр не может высказать ничего определенного. Напомню, что Израиль возложил ответственность за освобождение Шалита на власти палестинской автономии, несмотря на то, что тот находится в плену у палестинских боевиков. Израильское руководство утверждает, что приказ к атаке отдан из Дамаска главой политбюро Хамас Халидом Мишалем, который теперь также препятствует освобождению пленника. В связи с этим в Израиле раздаются обвинения в укрывательстве террористов в адрес правительства Сирии. На воскресном совещании с участием министра обороны Амира Переца премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что на этой неделе Израиль намерен усилить давление на представителей Хамаса в автономии и в Сирии с целью приблизить освобождение заложника. Кроме того, Израиль расширит наземную военную операцию в секторе Газа, имеющую целью освобождение солдата и прекращение ракетных обстрелов израильской территории. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Самаре в течение 2 недель проходила необычная правозащитная акция «Мобильный адвокат». Все желающие могли бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь. У местных милиционеров подобная инициатива вызвала раздражение и непонимание. Об акции «Мобильный адвокат» рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Во время акции квалифицированные адвокаты по мобильному телефону принимали звонки от людей, пострадавших от незаконного задержания или избиения сотрудниками правоохранительных органов. Получив просьбу о помощи, адвокаты оперативно приезжали на место предполагаемого происшествия и проверяли поступившие сообщения. Если факт нарушения закона подтверждался, адвокат бесплатно для обратившегося направлял заявление о совершенном преступлении в прокуратуру, рассказывает президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Адвокаты, юристы, правозащитники. Главное, чтобы они сами понимали тот вопрос, по которому консультируют, и могли оказать реальную помощь. Многие граждане у нас нуждаются в помощи правовой, а особенно много граждан, которые не могут оплатить дорогостоящих адвокатов, юристов. Так вот, если есть какие-то юристы, то они помогают гражданам по вопросам противостояния ГАИ, либо по вопросам противодействия недобросовестным действиям, да любым, паспортной системе, в судах оказывают поддержку. Я это приветствую. Есть такая штука, окно возможностей. Оказание помощи какой-то гражданам реальной.
Акция подтвердила, что сотрудники милиции часто нарушают закон. Свыше 100 случаев нарушения прав человека было допущено правоохранителями в отношении задержанных. Когда милиционеры сами нарушают закон, перестаешь верить в справедливость правосудия, говорит Марина Петрова.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
Продолжает Андрей Журавлев.
Ну, во-первых, обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту. Не добьешься справедливости. Ну, законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
У некоторых сотрудников милиции акция «Мобильный адвокат» вызвала непонимание и возмущение. Не все милиционеры согласны с тем, что права задержанных надо защищать. Адвокат Николай Гаврилов продолжает.
Себя крайне неуютно, потому что сталкивается с оказанием эффективной помощи. Вот у нас в Самарской области 1500 адвокатов, большой составляющий из них, кстати, бывших работников прокуратуры. Начинается профессиональное противостояние неправовым действиям работников милиции, судов, непрофессиональным действиям тех, профессиональным поступкам и актам со стороны правозащитников, адвокатов, которые защищают единственно того, кого нужно защищать, права, свободы и законные интересы граждан. Вот в этом большое преимущество есть. Такие акции, они теснят на периферию и милиционеров неправедных. В эти моменты выявляется много случаев имздоимства и взяточничества, и иных злоупотреблений должностным положением.
Во время акции «Мобильный адвокат» самарским правозащитникам стало известно о случае, когда милиционер избил человека, просто сделавшего ему замечание. 24 июня житель села Хворостянка Анатолий Голубков, работавший в пожарной охране, возвращался домой с дежурства в 3 часа ночи. На его глазах милиционер, ехавший на машине, врезался в забор перед жилым домом. Голубков сделал ему замечание. В ответ милиционер избил его. От побоев Анатолий Голубков через 2 часа скончался в больнице. В тот же день началось расследование гибели работника пожарной охраны. Прибывшая на место происшествия следственная группа прокуратуры обнаружила на земле погон с милицейского кителя. 25 июня суд дал санкцию на арест милиционера. Превысившему свои полномочия сотруднику милиции сейчас предъявлено обвинение в убийстве. Сегодня многих пугает слово «милиция», рассказал Борис Егоров.
А потому что прокуроры взятки берут, на работу принимают взятки берут, работники прокуратуры взятки берут. Милиция то же самое к работе относится безобразно, беззаконие сплошное. Ну а до суда там, наверное, 70% дел вообще не доходит. Только обирают народ самым наглым образом.
Акции, подобные мобильному адвокату, должны стать постоянными. Правозащитникам надо больше внимания уделять контролю за работой милиции, поделилась Анна Карасева.
Ну не очень, конечно, но работает. работают. Начали работать. Не знаю, по-моему, они мало защищают простой народ, пенсионеров особенно. Да, пенсионеры не будут никуда обращаться, сейчас уж не до этого.
Продолжает Андрей Бондаренко.
Я думаю, роль правозащитных организаций в данном случае свелась к одной теме, это больная тема, конечно. Но я думаю, необходимо обращать внимание на другие точки, которые у нас существуют, горячие точки в России. Я имею в виду точки не военного конфликта, а более бытовые моменты, которых у нас достаточно.
Все выявленные в ходе акции «Мобильный адвокат» факты должностного насилия и незаконных задержаний юристы правозащитных организаций после проверки передадут руководству УВД Самарской области и министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде жертвами нового взрыва сегодня стали по меньшей мере 2 человека, 7 ранены. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. В Москве сегодня состоится церемония закрытия 28-го Московского международного кинофестиваля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет передача «Свободная тема». Она посвящена чемпионату мира по футболу. В ней принимают участие олимпийские чемпионы в составе сборной команды СССР. Заслуженные мастера спорта Борис Розинский и Анатолий Ильин. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы в составе команды Киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта Виктор Матвиенко и украинский спортивный обозреватель Максим Максимов. Ведет программу Алексей Кузнецов. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Израиль проводит военную операцию в секторе Газа. Северная Корея угрожает запуском межконтинентальной ракеты. Николь Кидман вышла замуж и как правильно выбрать бюстгальтер. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В ответ на похищение своего капрала израильская армия начала самую крупномасштабную акцию в секторе Газа со времени вывода войск с территории палестинской автономии год назад. Арестованы 60 палестинских законодателей и членов кабинета министров, пишет Newsweek. Вторжение продемонстрировало нежизнеспособность соглашений, достигнутых на прошлой неделе между Хамас и относительно умеренной партией Фатх. Цель этих соглашений сводилась к тому, чтобы сгладить раскол между различными палестинскими группировками и прекратить кровопролитие. Это позволило бы возобновить поставки иностранной помощи, но в результате стало окончательно ясно, что разногласия в рядах самих палестинцев сейчас глубже, чем когда-либо. Это касается не только двух главных партий. Нет единства и в самой экстремистской организации «Хамас». С одной стороны, палестинский премьер высказался за возвращение израильского военнослужащего живым и невредимым, а похитители настаивают на обмене заложника на террористов, заключенных в израильских тюрьмах. По мнению еженедельника, все это говорит только об одном. Премьер-министр палестинской автономии не в состоянии контролировать значительную часть своей партии. В последнее время организация «Хамас» пополнилась представителями молодого поколения с весьма радикальными взглядами, которые, в отличие от старших товарищей, не подчиняются приказам руководства. На следующей неделе отмечается 30-летняя годовщина легендарного освобождения заложников в аэропорту Энтебе. Но на этот раз ситуация складывается иначе. Если в течение ближайших дней израильский солдат не будет найден или возвращен, возникнет противостояние, которое может длиться годами. Это также касается и 60 членов палестинского руководства, арестованных израильтянами. По прогнозам Newsweek, нынешнее лето на Ближнем Востоке будет как никогда жарким.
Намерена ли Северная Корея действительно запустить межконтинентальную ракету? Newsweek рассуждает на эту тему в статье под заголовком «Дипломатический просчет». Известный своими причудами лидер КНДР Ким Чен Ир на прошлой неделе так и не соизволил поделиться своими планами. Зато все знают, как любимый руководитель периодически стремится привлечь к себе всеобщее внимание. Но на этот раз северокорейский правитель просчитался. Объявив о возможности запуска ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов, Ким Чен Ир только придал решимости своим врагам и добавил головной боли заступникам. Южная Корея и Китай продемонстрировали полное единодушие с остальными участниками шестисторонних переговоров. Бывший президент Южной Кореи отказался от намеченного визита в Пхеньян, а в Пекине настоятельно посоветовали оставить идею запуска ракеты и возобновить дипломатические усилия. Что касается непримиримых противников режима Ким Чен Ира, то они только выиграли. В Японии недавно был принят закон, разрешающий введение экономических санкций против КНДР, и теперь возник хороший предлог применить его. А Джорджу Бушу станет легче добиться ассигнований в 100 миллиардов долларов для создания системы противоракетной обороны.
Если бюстгальтер по каким-то причинам вас не устраивает, немедленно отправляйтесь в магазин. Под таким заголовком Time публикует статью о развернувшейся рекламной кампании производителей женского белья. По мнению так называемых экспертов, примерно 80% американок неподобающе легкомысленно относятся к своему бюсту. Одни пытаются втиснуть его в слишком маленькие жесткие чашечки, а другие, наоборот, позволяют свободно болтаться где-то на животе. Эту страшную статистику цитируют в беседе с подругами большинство читательниц глянцевых журналов. Причем тексты разделов моды, посвященные этому предмету дамского гардероба, не отличаются оригинальностью. Якобы восторженная покупательница говорит: «Мне удалось приостановить старение тела. У меня ощущение, что я потеряла несколько килограммов веса. Я выгляжу такой стройной». Но все это полная дребедень. Производителям белья сейчас необходимо сбыть большие партии товара, который вскоре не будет востребован. Мода возвращается. На смену жестким чашечкам придут бюстгальтеры из тонкой эластичной ткани, которые пользовались спросом 10-15 лет назад. Но как бы то ни было, тенденции останутся прежними. Женщины всегда покупали и будут покупать бюстгальтеры, не соответствующие реальному размеру бюста. Многое зависит от вкусов кавалера, да и просто дамам так больше нравится.
Для большинства невест предсвадебная неделя проходит в бесконечных хлопотах по поводу подвенечного платья и вариантов прически. Но не все невесты так знамениты, как актриса Николь Кидман, которая накануне бракосочетания с певцом Кейтом Урбаном посещала детские больницы. К тому же она сумела выкроить время и для того, чтобы убедить жениха подписать брачный контракт. По мнению Newsweek, еще одним доказательством изобретательности кинозвезды стал способ избавления от бесчисленных папарацци. Кидман распорядилась доставить им вдоволь холодного пива. Пресса оценила подарок, хотя многие предпочли бы не упустить возможности сделать сенсационные снимки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В минувшую среду на ленту Интерфакса поступило грозное сообщение. Генеральная прокуратура Российской Федерации вскрыла факты нарушений издателями журналов «Молоток», «Кул», «Кулгёрл», «Норм», «Законов о средствах массовой информации», «Об основных гарантиях прав ребенка», «О наркотических средствах и психотропных веществах» и потребовала направить в суд заявление о прекращении деятельности этих периодических печатных изданий. Подробнее в этой теме разбиралась моя коллега Елена Рыковцева.
Генеральная прокуратура выдвинула длинный перечень даже не претензий, а обвинений. Указанные периодические печатные издания не зарегистрированы ни в качестве специализированных эротических изданий, ни как рекламные издания, однако систематически и в значительных объемах публикуют рекламные материалы и цветные иллюстрации к ним, которые эксплуатируют интерес несовершеннолетних читателей к сексу. Более того, Генпрокуратура утверждала, что в частности в журнале «Молоток» регулярно публикуются материалы, развращающие несовершеннолетних читателей, провоцирующие их к раннему началу половой жизни. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере средств массовой информации с прокуратурой фактически согласилась. Правда, она не стала угрожать закрыть издание, а предложила им перерегистрироваться в эротические журналы. В «Молотке» эти требования вызвали глубочайшее недоумение, говорит Катя Миль, главный редактор изданий «Молотка».
Есть понятие пропаганда, есть понятие просвещения. Мы занимаемся просвещением, а не пропагандой. Мало того, я вам должна сказать, в этом письме очень много общих фраз, что такое систематические и значительных объемах. Я вам должна сказать, что журнал «Молоток» выходит раз в неделю и содержит 56 страниц абсолютно разного текста. Так вот, две страницы из 56 посвящены взаимоотношениям полов. Если прокуратура посчитает, что эти две страницы являются основанием для того, чтобы мы перерегистрировались как эротическое издание, я очень сильно удивлюсь.
Конкретных примеров в обвинениях генпрокуратуры не содержится. Неясно, ей не нравится, как именно журналы пишут о сексе, или ей не нравится, что они вообще пишут на эту тему. Если второе, то Катю Миль это удивляет.
То, что мы вообще понимаем эту тему, позвольте меня, это тема волнует не только подростков, особенно подростков, она также волнует взрослых, и я надеюсь, что господина Срединского она все еще тоже волнует.
В обвинениях прокуратуры был и другой момент, который у сотрудников журнала вызвал не столько уже недоумение, сколько глубокое возмущение. Послушаем Катю Миль еще раз.
Мало того, здесь есть просто вопиющая несправедливость в этом обращении, как то, например, что мы нарушаем статью 46 федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах. Это вообще уже не лезет ни в какие ворота, потому что «Молоток» — единственный журнал среди подростков, в который мы специально сделали рубрику, в которой рассказывает о том, почему и что бывает от употребления наркотиков, что бывает от употребления пива и сигарет. И эта рубрика систематически у нас появляется.
Катя,
много лет уже. Когда нам инкриминируют такие нарушения, я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, генпрокуратура немножко не себе.
Если все так, как утверждает Катя, то впору журналу «Молоток» обращаться с исковым заявлением в суд о защите деловой репутации, а может быть даже и о клевете со стороны генпрокуратуры. Что же касается остальных претензий, то, по мнению многих юристов, которые уже дали комментарии по этому поводу, у прокуратуры нет никаких шансов прикрыть издание. Согласно закону о средствах массовой информации, издания должны получить по два предупреждения в течение года, и лишь потом в суде могут поставить вопрос о том, чтобы лишить их лицензии. Журналы, о которых идет речь, никаких предупреждений не получали. И это еще раз подтверждает, что Генеральная прокуратура живет по особым законам.
О претензиях Генеральной прокуратуры России к некоторым московским журналам рассказывала Елена Рыковцева. Итак, сборная Франции стала четвертым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в Германии. Французы победили в субботу вечером соперников из Бразилии со счетом 1-0. На линии прямого эфира из Германии наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день. Ждем ваших впечатлений от вчерашнего матча.
Добрый день. Да, вот так получилось, что если первый день четвертьфиналов, в общем-то, завершился закономерно, потому что победы Германии, ну и в первую очередь Италии, были предсказуемы, то вчера вот все стало, так сказать, с ног на голову. Англия и Бразилия выбыли друг за другом, проиграв, соответственно, Португалии и Франции. Ну, что касается англичан, то, как всегда, команда закончила с каким-то массовым несчастьем или серией несчастий. И Уэйн Руни был удален, и Дэвид Бекхэм, лидер команды, получил травму. И англичане, демонстрируя выдающуюся волю, собрав все нервы в кулак, что ли, больше часа играли в меньшинстве и все-таки справились с основной задачей. Ну, а потом пенальти, и как всегда, как на двух чемпионатах мира до этого, на двух чемпионатах Европы англичане серию после матчевых пенальти проиграли. Второй матч, конечно, сложился совсем иначе, потому что победа французов была достигнута за счет просто выдающегося преображения этой команды. Как в свое время Германия по ходу чемпионата, французы прибавили и показали просто феноменальную игру, заставившую вспомнить их победу на чемпионате мира 98 года. Но четверка полуфиналистов таким образом стала чисто европейской, как в последний раз было в 82-м году. Причем даже три участника очень похожи. Те же самые, что и в 82-м году были. Это Германия, Италия и Франция. А вот вместо Польши теперь заняла Португалия. Но что касается впечатлений, то вот самое интересное впечатление, которое у меня здесь сложилось, что немцы, болельщики, болели за сильных соперников. Они не хотели, чтобы Италия или Англия или Бразилия выбыли, и чтобы, соответственно, немецкой команде было потом легче играть. Нет, они именно хотели, чтобы все фавориты выходили дальше, и чтобы их немецкая команда на пути к чемпионскому титулу, о котором все, естественно, мечтают, встретилась именно с самыми-самыми сильными соперниками и их победила. Ну вот, теперь этого, может быть, и не произойдет. В любом случае, сборная Германии теперь считается явным фаворитом чемпионата.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода» с чемпионата мира по футболу, проходящего в Германии. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, новости светской хроники, обзор американских таблоидов, а также исторический календарь. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаю, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» журнал «Все ясно». В гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Удары по объектам группировки «Хамас» будут продолжаться, пока палестинские экстремисты не освободят похищенного ими израильского военнослужащего. С предупреждением выступил сегодня министр внутренних дел Израиля Рони Бар-Он. За несколько часов до этого Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии, лидера «Хамас» Исмаила Хании в городе Газа. Самого Хании в здании не было, серьезно пострадавших нет. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере два взрыва. Одна заминированная машина взорвалась возле популярного ресторана. Погибли 2 человека, 13 ранены. Второй взрыв произошел на улице, по которой проезжала машина известного парламентария шиита. Депутат остался цел, ранены 2 его телохранителя и несколько человек, оказавшихся поблизости. 2 британских военнослужащих погибли в бою в провинции Гельмент на юге Афганистана. Иран отдаст ответ только в следующем месяце на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы, заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 8 июля, когда в Петербурге начнется саммит «Большой восьмерки». В Москве 3-4 июля пройдет встреча активистов неправительственных организаций в преддверии саммита стран «Большой восьмерки». В форуме будут участвовать свыше 600 человек. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции за рубежа. Американские специалисты проверяют подлинность аудиообращения лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена, появившиеся в субботу в интернете. В Мексике проходят президентские выборы. Сегодня в Москве будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Старт американского космического корабля Discovery отложен на день. Предполагается, что шаттл стартует с космодрома на мысе Канаверал сегодня вечером.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И далее наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Россия и Парижский клуб кредиторов подписали протокол о досрочном погашении всего российского долга странам, входящим в клуб. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. По словам министра, завершить платежи планируется до конца августа. Точные сроки выплат будут определены в двусторонних соглашениях России и каждой из стран, входящих в Парижский клуб, которые будут подписаны позднее. Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Министерство экономического развития и торговли России предлагает уже в 2007 году установить социальную норму потребления электроэнергии. В ее пределах тариф останется регулируемым, а излишки потребления электроэнергии население будет оплачивать по экономически обоснованному тарифу, то есть фактически по рыночным ценам. Министерство также предлагает проводить индексацию тарифа в пределах социальной нормы как минимум на 15% ежегодно. Максимальный тариф на звонки с обычного телефона на мобильный с 1 июля в большинстве регионов России составит 1,5 рубля за минуту соединения, а для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки от 1 рубля 70 копеек до примерно 2,5 рублей. С 1 июля в России вступил в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи отменить плату за входящие звонки. В свою очередь компании фиксированной связи получили возможность взимать плату за звонки на мобильные телефоны. В России с 1 июля запрещается торговля алкогольными напитками, в том числе импортными, маркированными до 31 декабря 2005 года включительно. На этой неделе Федеральная налоговая служба России сообщила, что такой алкоголь должен быть инвентаризирован и отправлен производителям для его маркировки новыми федеральными специальными марками до 1 сентября. Вместе с тем, перемаркировку импортной алкогольной продукции, ввезенной в страну в течение первого квартала, правительство продлило до конца текущего года. Центральный банк России с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, отменяет последние ограничения на движение капиталов, в том числе требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов для проведения отдельных видов валютных операций. Новые правила, как говорят в правительстве, означают полную либерализацию внутреннего валютного рынка и открывают путь к конвертируемости рубля. Формально правительство сделало все, чтобы выполнить соответствующие указания президента. Однако на деле, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, это произойдет еще не скоро.
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. Но, собственно, снятие ограничений на капитальные операции, это действительно такой шаг, который позволяет сделать валюту частично конвертируемой. То есть, может быть, со временем какие-то страны, они действительно, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран. Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить-продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы.
В правительстве также согласны с тем, что техническая либерализация валютного рынка сама по себе не может укрепить позиции российского рубля до уровня других ведущих мировых валют, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Для того, чтобы российский гражданин мог приехать в любую страну мира и свободно поменять рубль на любую другую валюту, для этого нужно еще поработать, для этого нужно продолжать укреплять российскую экономику, повышать доверие к российскому рублю. А для этого нужно продолжать политику по сокращению нашего внешнего долга. Это тоже, кстати, очень серьезный шаг в сторону повышения конвертируемости российского рубля, повышения доверия иностранцев к российской валюте.
Если с погашением долгов у России сегодня проблем в общем-то не существует, то заметными успехами в части улучшения основных макроэкономических показателей правительство страны пока похвастаться не может. В первую очередь речь идет об инфляции. Сначала власти утверждали, что в целом за год рост потребительских цен не превысит 8, но максимум 8,5%. Однако уже сейчас они признают нереальность этого прогноза. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что с такими темпами инфляции говорить о конвертируемости рубля весьма преждевременно.
Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там, несколько процентов. Это незаменимое, неизбежное требование. Факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то бизнесу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить.
Между тем, эксперты говорят, что само движение в сторону полной конвертируемости национальной валюты увеличивает риски для финансовой системы страны. Сейчас из-за относительно высокой инфляции центральный банк и так вынужден идти на более быстрое, чем планировалось ранее, укрепление рубля. В будущем, после полной отмены валютных ограничений, давление на него станет еще сильнее. По крайней мере, такой точки зрения придерживается главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Нужно понимать, что, в общем-то, переход к такой конвертируемости, то есть возникновение спроса со стороны других стран, иностранных банков на российскую валюту, опять-таки является фактором давления на рубль, в смысле укрепления рубля. И вот в свете нынешней ситуации, когда и так российские производители теряют конкурентоспособность достаточно быстро, наверное, это фактор, который скорее следует сдерживать, нежели приветствовать.
Тем не менее, указание Центрального банка вступило в законную силу, а правительство в минувший четверг решило еще раз подтвердить его, предложив внести соответствующие поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Эти технические изменения, по оценке экспертов, нужны были властям для того, чтобы еще раз продемонстрировать приверженность страны международным финансовым стандартам, как раз перед встречей лидеров стран Большой Восьмерки, которая в середине месяца пройдет в Санкт-Петербурге.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Предстоящая неделя, знаменательные даты и события. В программе «Свобода в полдень» – исторический календарь.
Июля 1766 года в Москве родился первый крупный русский балетмейстер и танцовщик Иван Вальберг. До него все значительное на отечественной балетной сцене делали иностранцы, главным образом итальянцы, позднее французы. Вальберг изучал балетное дело в Петербурге у Анджиолини, Канциани и Лепика. Вальберг свободно владел несколькими иностранными языками, и многочисленные переведенные им пьесы десятилетиями шли на московских и петербургских сценах. Отрицая царивший тогда в Париже и Петербурге легонький сюжет и многовертение, Вальберг выбирал исторические темы, а в танце требовал выразительности.
4 июля 1951 года министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов отстранен от должности по обвинению в измене родине, совершенной военнослужащим. Абакумова поместили в тюрьму МВД «Матросская тишина». Позднее его содержали в других московских тюрьмах. Вслед за Абакумовым арестовали его жену с двухмесячным сыном. Причиной расправы было то, что в годы войны Абакумов якобы использовал структуру СМЕРШ не только для борьбы против реальных врагов страны, но и во внутриполитическом противостоянии. В конце 1954 года он был расстрелян.
5 июля 1880 года родился чешский композитор и скрипач Ян Кубелик.
июля 1838 года в Петербурге произведен первый в России опыт асфальтирования пешеходной части дороги. Тротуар вдоль забора строительной площадки Исаакиевского собора предварительно выложили кирпичом. В расплавленную асфальтовую массу засыпали измельченные куски гранита. Затем вылили ее на подготовленное место, посыпали дробленым гранитом и разровняли. Опыт оказался успешным. На следующий год заасфальтировали 210 квадратных метров тротуара и мостовой около Тучкова моста.
7 июля 1988 года в Москве впервые прошел аукцион «Русский авангард и современное советское искусство», организованный британским аукционным домом «Сотбис» и Всесоюзным художественно-производственным объединением. На аукционе были представлены картины художников-авангардистов 1910-40 годов и современных мастеров. Самая большая сумма была заплачена за картину Александра Родченко «Линия», 300 тысяч долларов. 6 работ молодого художника Гриши Брускина были проданы за 930 тысяч долларов.
8 июля 1904 года в чешском городе Паков энтузиасты мотоспорта из нескольких стран основали Международную федерацию мотоциклетных клубов. Проводились соревнования на выносливость и выдержку. Один из первых мотокроссов прошел в 1908 году в Англии на военном учебном плацу вблизи Лондона. Основной целью было доказать, что скорость мотоцикла по бездорожью выше, чем у лошади. В соревновании, которое назвали «Гонки за лисой», участвовали 13 мотоциклистов и 16 кавалеристов на конях. Тогда мотоцикл был еще несовершенной машиной, и мотоциклисты проиграли. Финишировали только двое, тогда как кавалеристы пришли к финишу почти все. Позднее в США, Англии и Франции проводились кроссовые заезды в виде подъема на холм, а с 1913 года они входили в состав шестидневного командного чемпионата мира по мотоциклетному многоборью «Эндуро».
9 июля 1917 года в Ялте во время съемок в возрасте 52 лет скончался режиссер Евгений Бауэр. На кинофабрике «Ханжонков и компания» Бауэр поставил несколько картин: «Дитя большого города», «Песнь торжествующей любви», «Жизнь за жизнь». Бауэр первым ввел глубинное построение кадра, сочетание искусственного и естественного освещения, натурных и павильонных съемок. Многие звезды русского экрана, прежде всего Вера Холодная и Иван Мажухин, стали знаменитыми именно благодаря Евгению Бауэру.
Автор рубрики «Исторический календарь», петербургский историк Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва. Погибли 2 человека, 13 ранены. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. В Москве сегодня состоится церемония закрытия 28-го Московского международного кинофестиваля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Одной из главных тем американской бульварной прессы на этой неделе стал выход на экраны фильм «Супермен возвращается». Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Новый фильм о «Супермене» критики оценивают в основном положительно. Создатели фильма и исполнители главных ролей в своих интервью говорят, что посвятили эту работу Кристоферу Риву и его жене Дэйне. Рив, исполнитель роли Супермена в нескольких сериях, умер в октябре 2004 года после мучительных лет борьбы с параличом. Ему было 52 года. А Дэйна Рив умерла от рака легких в марте этого года. Брэндон Рут, который играет Супермена в новом фильме, сказал, что рад идти по стопам Кристофера Рива в этой роли. А Кевин Спейси, играющий злодея Лекса Лютера, назвал Рива реальным героем нашего времени. В последнее время голливудские студии пытаются разжечь интерес публики задолго до выхода кинокартины на экран. Так было и со «Страстями Христовыми», и с «Горбатой горой», и с «Кодом да Винчи». Теперь пустили слух о том, что в новом фильме «Супермен» очень похож на гомосексуалиста. На это режиссер фильма Брайан Сингер, который вроде бы действительно придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит, что его Супермен – гетеросексуал, по-прежнему любящий свою Лоис Лейн, и что у красного плаща Супермена совершенно нет голубого оттенка. Кинокритик Грег Конрой говорит, что действительно Супермен не такой мачо, какими были его предшественники в прежних фильмах, но гомосексуальность можно найти в нем лишь при очень большом желании.
И коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Новый суд над Майклом Джексоном.
В калифорнийском городе Санта-Моника закончился отбор присяжных для нового суда над певцом Майклом Джексоном. Трое из выбранных присяжных, по их словам, верят, что Майкл Джексон — совратитель малолетних. Но это обвинение было снято в июне прошлого года. На этот раз в суде слушаются финансовые претензии к Джексону. Бывший сотрудник певца Марк Шаффел требует около 4 миллионов долларов. Шаффел был продюсером порнофильмов для гомосексуалистов до того, как его нанял Майкл Джексон. Но Джексон вроде бы не знал, чем занимался ранее Шаффел, а когда узнал, то уволил его. Шаффел считает, что Джексон ему недоплатил. Джексон считает, что наоборот, переплатил. Кто же кому должен? В этом предстоит разобраться суду присяжных. Сам Майкл Джексон на суде не появится, но даст показания в видеозаписи.
Бритни Спирс выставила свой живот.
Беременная Бритни Спирс снялась нагишом для обложки журнала мод «Harper Bazaar». Августовский номер с обнаженной певицей появится в продаже 25 июля. Фото сделал Алексей Любомирский. Американские таблоиды напоминают, что первой выставила на всеобщее обозрение свой беременный живот киноактриса Деми Мур в 91 году на обложке журнала «Vanity Fair». Блондинка Бритни Спирс на фотографии брюнетка. Недавно она дала интервью телекомпании NBC, в котором отрицала, будто ее брак с Кевином Федерлайном трещит по швам.
У нью-йоркских мусорщиков появился сильный конкурент.
Им стал солист британской группы Culture Club Бой Джордж. За обнаруженные полицейскими в его нью-йоркской квартире 13 пакетиков с кокаином он, по приговору суда, должен отработать 5 дней на общественных работах. Бой Джордж просил суд, чтобы общественные работы были заменены шефским концертом в фонд борьбы со СПИДом, но манхэттенский судья Энтони Феррара отверг все альтернативные предложения. Никаких специальных условий знаменитостям, перед американским судом все должны быть равны. И 44-летнему певцу, диджею и дизайнеру одежды ничего не оставалось, как согласиться надеть грубую зеленую униформу нью-йоркских мусорщиков.
Пострадал из-за «Виагры».
Известный на всю Америку консервативный радиокомментатор Раш Лимбо был задержан полицейскими в аэропорту флоридского города Палм-Бич за то, что в его багаже была обнаружена бутылочка с таблетками «Виагры», а рецепта на лекарство не было. Мало того, на этикетке бутылочки значились фамилии 2 флоридских врачей, но не было фамилии самого Лимбо как пациента. «Виагру» обнаружили при проверке багажа таможенники, когда Раш Лимбо на своем частном самолете вернулся в США из Доминиканской Республики. При допросе радиокомментатор сказал, что это «Виагра» для него и что он получил ее у врачей. Бутылочка была конфискована, задержанный освобожден, но его должны будут вызвать в суд, потому что в США провоз некоторых медикаментов без предписания врача с указанием фамилии пациента считается противозаконным. Адвокат задержанного объяснил, что фамилия известного всей Америке человека специально не была поставлена на этикетке, дабы не разглашать личные проблемы 55-летнего радиокомментатора.
Обзор американских таблоидов подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. В Москве открылся первый международный открытый книжный фестиваль. Он проходит во внутреннем дворике Центрального дома художника на Крымском валу. Здесь развернуты 9 шатров, каждый из которых получил специальное крымское название – «Артек», «Бахчисарай», «Гурзуф», «Ялта». Организаторы обращают внимание, что фестиваль — это не книжная ярмарка, а многолюдный клуб любителей литературы, своеобразный дачно-отпускной праздник с пирогами и детьми. Репортаж корреспондента «Свободы» Анны Колчиной.
Книжный фестиваль открыт 3 дня, и приехать сюда стоит не один раз. К тому же фестиваль по-настоящему открытый. Проходит он на свежем воздухе, в шатрах, установленных во внутреннем дворике ЦДХ. Книжный фестиваль в Москве сравнивают с подобным в Эдинбурге. Но несправедливо было бы сказать, что это просто книжная ярмарка. Не зря организаторы называют фестиваль дачно-отпускным праздником с детьми. Здесь проходят детские спектакли, и в гамаках можно покачаться и потанцевать вечером. Вот, например, Артемий Троицкий, куратор музыкальной программы фестиваля, танцевала сцену в день открытия. Самый приятный поход на фестиваль, пожалуй, можно устроить себе ближе к вечеру. Работает он до 12 ночи, а когда темнеет, освещается Крымский мост и набережная около дома художника. Включается подсветка во дворе, и атмосфера на фестивале становится праздничной. На фестивале открыты всего два шатра, где продаются книги. Остальные приспособлены для выступлений писателей, проведения литературных премий, финала московского чемпионата по поэзии. В эти выходные Тибор Фишер и редактор скандально известного издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев проведут откровенные беседы. С читателями встретятся Людмила Улицкая и Сергей Лукьяненко. Дуня Смирнова расскажет о сценарии фильма «Связь». Известный кулинар Сталик Ханкишеев устроит гастрономическое шоу, а также выступят Грэм Свифт и Фредерик Бек. В день открытия наибольшей популярностью посетителей пользовалась выставка Дмитрия Пригова. После его выступления в шатре «Гурзуф» у подвала в ЦДХ выстроилась очередь. О своей инсталляции в подвале рассказывает Дмитрий Пригов.
Пускают по 12-14 человек. Все одевают каски, потому что там темнота, чтобы не повредить голову выступающие предметы. Там есть гид специальный Вергилий по подземному царству мертвых, который один с фонарем, он ведет. Значит, он входит и там последовательно проходит степени инициации. Там три видео. Стихия воды, потом стихия воздуха, стихия человека. Длинный ряд рисунков, названный «Красное сердце Грааль». И потом вдруг вдали что-то чудовищно ярко светится, как кристалл такой. Ты входишь, там распахнута книга, и написаны знаменитые слова Ницше. «Der Gott ist tot» – «Бог мертв». Оказывается, что пути есть содержание, что, как всегда, в конце пути цель оказывается не столь значительной, как сам пройденный путь. И мне показалось очень интересным вот это связанное с подвалом понятие андерграунда. Это связано и с древней традицией мистических посвящений, инициаций.
На фестивале уже вручили премию «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу года «Не земля» Марии Галиной. Уже провел мастер-класс жизненного успеха Михаил Веллер, прочитал свои стихи Эдуард Лимонов и встретились со своими читателями Юрий Поляков и Юс Олешковский. На входе в ЦДХ всех встречают участники проекта «Дай книгу города», для которых посетители приносят книги из дома. Потом собранные тома попадут в фонд Центральной городской публичной библиотеки имени Николая Алексеевича Некрасова, а бывший владелец оставляет свой автограф на книге и надеется так войти в историю.
В пятницу вечером премьерой нового фильма знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука открылся кинофестиваль в Карловых Варах. Репортаж Нелли Павловской.
На открытии фестиваля присутствовал президент Чехии Вацлав Клаус и впервые в истории фестиваля глава католической церкви кардинал Милослав Велк. Журналисты, к сожалению, не успели спросить у него, что он думает о фильме, открывавшем фестиваль, о фильме «Время» всемирно известного корейского режиссера Ким Ки Дука. Наверное, кардинал все же был шокирован откровенными эротическими сценами фильма. А президент Вацлав Клаус остался просмотром доволен. Как всегда, гениальный Ким Ки Дук, для которого Карловарский фестиваль уже давно стал надежным другом, эпатировал и на этот раз. Его фильм – это история ревнивой и подозрительной девушки, которая боится потерять любимого из-за того, что они вместе уже 2 года, и ей кажется, что ее лицо может ему надоесть. Это становится у девушки идеей фикс, и она отправляется к пластическому хирургу, чтобы полностью изменить внешность, и исчезает на полгода. С новым лицом она заново знакомится с любимым, но, увы, он любит и ищет ту прежнюю. В конце концов, и он изменяет свою внешность и навсегда исчезает из поля зрения несчастной девушки. «Я понял, что есть вещи, которые нам никогда не дано изменить», — сказал Ким Ки Дук. «Я хотел показать, что в отношениях людей возникает некоторая скука от стереотипа, и наш удел — эти проблемы преодолевать». На открытии фестиваль наградил «Хрустальным глобусом» американского актера, режиссера, композитора и певца Энди Гарсия. В секции «Горизонты» будет показан в европейской премьере его фильм, режиссерский дебют «Потерянный город». Гарсия был и продюсером, и автором музыки этой картины. К этому фильму он, сын кубинских иммигрантов в Соединенных Штатах, шел 16 лет. Фильм посвящен Гаване, которую Гарсия покинул 5-летним ребенком. «Во мне все кубинское и все американское», — сказал он. «Я кубино-американец, человек 2 культур». И в этом фильме я выступаю против режима Фиделя Кастро и показываю многими обожествляемого Че Гевару как жестокого убийцу. Он казнил на Кубе много людей. Я хочу поддерживать страны, которые приняли мой фильм. Чешская Республика на одном из первых мест, сказал Энди Гарсия на открытии фестиваля.
Репортаж Нелли Павловской завершает программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Ее ведут Евгений Назарец и Анатолий Горлов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.